Авинуша Башимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой и Всемогущий Божий, мы сегодня собрались, чтобы поклониться Слову Твоему. Мы сегодня собрались, чтобы пройти этот путь, путь Господа, который был предназначен для Лота, который предназначен и для нас, Боже. Я прошу Тебя, Боже, покажи нам наш путь, Боже, и ту дорогу, которой мы идем через эту историю. Прошу Тебя, положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. Будь с нами, Боже, открывай наше сердце к разумению Писания. А за все Тебе, Боже Святой, честь Тебе и хвала. Во имя Иешуа Мессии молились. Баруха та Адонай Элохейну Мелех ха-Олам, ша-Коль бе-Неварот.
Амен.
Амен. Хорошо. И пошли вперед. Единственное, что можно сказать по всей этой истории насчет характера Авраама, да, то я имею в виду Мишпат и Цдака. Смотрите, в Матфея в 5 главе написано, там идет перечисление всех этих вещей, потом не думайте, что я пришел отменить закон или пророков и так далее. Он все время напирает на то, чтобы мы любили Слово Его. А в конце он говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. То есть вот этот вот конфликт, видимо, теологический конфликт, который, ну, происходит сегодня и который происходит на протяжении 2000 лет после того, как народы пришли к Слову. Иешуа говорит как бы в пророческом видении нам всем вместе взятым. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь над праведными и неправедными. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, говорит наш учитель Иешуа, как совершен Отец ваш Небесный. То есть будьте сынами света. Что мы, собственно, и пытаемся делать? Для чего это наша передача? Не для того, чтобы сказать, вот мы тут евреи, знаем что-то то, чего не знают там какие-то другие, или показать свое превосходство какое-то. Наша основная задача – показать Слово в том свете, какое оно есть, чтобы это Слово, потому что оно за нас, оно не против нас, оно дает нам благословение и оно дает нам защиту. И когда мы правильно понимаем ту или иную историю, мы можем это применять конкретно в своей жизни. Итак, Лот, 19 глава. И пришли те два ангела в Сдом вечером, когда Лот сидел у ворот Сдома. Обратили внимание, Авраам все время сидит, и утром кто-то появляется с ним. Вот эти трое товарищей, которые подошли к нему, а они подошли к нему в середине дня. А Лот сидит к вечеру. Что делает Лот у ворот Сдома? Вопрос. Так как мы с вами не первый год читаем эту главу, то вот естественно возникает вопрос, что он там сидит вечером? Закончился рабочий день, иди домой, там дети ждут. У него там двое дочерей, которые еще не замужем, а есть еще у него дочери, которые уже замужем, впоследствии мы это дело узнаем. Но вот эти две дочери и жена ждут его дома, видимо, на ужин, а он сидит возле ворот. Вопрос, что он там делает? Но, Гала, всегда начинаем с вас, потому что белая Русь и моя.
Ну, в то время, конечно, я так думаю, что телевизора не было, интернета, наверное, тоже.
А ему делать нечего.
Вряд ли они ходили куда-то там в театре или чем они вечерами занимались. Я думаю, вот эти посиделки, еще у ворот, важный человек. Обычно у ворот всегда сидели представители какие-то. Там важные лица, чиновники. Ну, вышли вот старейшины, освободились от работы, сделали по дому дела какие-то там, корову покормили, подоили, вышли посидеть, пообщаться, поговорить, рассказать последние новости. Я думаю, это было время общения какое-то. И каждый собирались, ну, женщины возле своих домов, мужчины своей компании. Ну, я так думаю. Я думаю, он вышел вот так, посидеть, пообщаться с народом.
Да, вот целый день работал, а вечером, чтобы отдохнуть, решил посидеть, пообщаться возле ворот. Потому что на Востоке очень жарко, я правильно тебя понял, да? И вот он решил отдохнуть и пообщаться с товарищами по работе.
Да, наверное, так. Да.
Хорошо, Зоечка, ваше мнение, что он там делает возле ворот?
Ну, он там пользовался, можно сказать, уважением. Был богат.
Так.
Вот, и он там сидел и как бы ловил, в хорошем смысле слова, людей, которым нужно было поговорить с ними, накормить, напоить и предложить ночлег. Вот он это предлагал, ну, я думаю, с открытым сердцем.
Ну, смотри, это
мог быть те, кто еще сидел рядом с ним, а те, которые занимались, вы сами знаете, нехорошими делами, да. Он не хотел, чтобы эти люди питали к ту группу, а не к нему. В этот раз произошло так, вот так и получилось.
Угу. Наводящий такой это, подводка такая, смотрите. Что происходит возле ворот? Люди входят и выходят, правильно? Люда, ты девушка у нас молодая, пожилая, правда, в своем возрасте. Скажи нам, пожалуйста, что делают люди в том месте, где входят и выходят?
Приветствуют друг друга. Ага.
Ты хочешь сказать, что Лот был ашером у входа в общину, да? И все, кто заходили, он говорил «Здравствуйте», а кто выходил, он говорил «До свидания». То есть его работа была приветствие, да? Вы представьте себе, человек сидит возле ворот. Кто в древние времена сидел возле ворот? А, Катя, вы читали когда-нибудь книжки про Древний Рим, про Египет и так далее? Кто сидел возле ворот?
Мудрые, уважаемые люди.
А чего они там сидели возле этих ворот? Что они там делали?
Пиво пили, сосиски жарили.
Пиво пили, свиные сосиски ели. Правильно, Миша. Очень кошерно выразился. Ну ладно. Миша говорит, пиво пили. А какое пиво пили, Миша?
Пиво черное. Наша ганноверская.
А, я думал, жигулевская, с Бишкека.
Ну, если серьезно, Лоджик был судья был этого Содома.
О, смотрите. Возле ворот просто так люди не сидели. И человек, который сидит возле ворот, вы помните, мы все время в Писании читаем, люди сидят возле ворот, кто? Синдрион сидел возле ворот. Сидели и решали вопросы, судили и так далее. Мы с вами говорили о том, что Бог говорит Аврааму, что нужно два качества характера, чтобы пройти этот путь, Дерех Ашем, путь Господа. Это милость, Цдака и Мишпат, суд. Так вот, смотрите, Лот, человек, который вышел от кого? Он вышел от Авраама. Он всю свою жизнь прожил с ним. Естественно, с кем поведешься, того и наберешься. Он многому научился, мы дальше с вами увидим. Он практически все повторяет, как он делает. Но помните, как они расстались? Он говорит, если ты налево, то я направо. То есть у них был вопрос о том, что... Ну, вместе никак не получается, потому что Лот абсолютно уверен, что единственный наследник. Ты, Авраам, уже пожилой дедушка, и наследников у тебя никого нету, а благословение, которое Бог дал от Нила до Евфрата, естественно, мое. Авраам с этим делом не соглашается и говорит: слушай, Лот, если ты направо, то я налево. Итак, Лот рядом с Авраамом, обратите внимание, находиться не хочет. И мы это увидим в этой истории. Лот с Авраамом находиться не хочет, не потому, что он не любит Авраама, не потому, что у него какой-то конфликт, а потому, что он хочет быть человеком. Знаете, есть люди, которые ни под кого никогда встать не могут. Ну вот такой вот характер. Вот он и говорить красиво может, и служить может, и все что угодно может, но смирить себя, под кого-то встать, никак не может. Вот это вот такая вот проблема бывает у человеков, и с этим качеством характера надо что-то делать. Потому что придет тогда суд Божий, что мы впоследствии увидим. Тем более, смотрите, что такое Содом? Содом и Гоморра. Но это страшное место, о котором мы с вами говорили, и там вопросы гостеприимства как раз были ровно наоборот. Поэтому нам как бы и в противовес этому идет. А, ты, Авраам, подарил царю Содома этот город, а они там, вместо того, что вот ты гостеприимный человек, встречаешь людей, путников, рассказываешь о Боге, кормишь, поешь, практически пир устраиваешь, а они человека просто-напросто уничтожают там морально и физически и так далее. Там много-много всяких историй, которые показывают качество характера Содома. То есть для них был гость, это тот человек, которого можно унизить. То есть они на самом деле думали, что они достигли уже своей высоты, потому что место, в котором они жили, действительно было уникальное. И жили они чисто материально. Достаточно. Они считали, что они достигли этого великого коммунизма, к которому, помните, стремились наши прапрапраотцы. И вот все достигли уже, и дальше ничего не надо. Поэтому, собственно, и уже и не нужно, чтобы и мужья, и жены были. Оттуда, кстати, появились первые гомосексуалисты, или, по крайней мере, вот такое вот мышление появилось оттуда. Зачем нам дети? Всего будущего нам не надо, мы достигли этого светлого будущего, и мы там живем. Ну, это как бы, смотрите, это как бы вот такая полемика, да, приступить к тому моменту, который называется Содом и Гоморра. И для них то, что пришел Лот, понимаете, вот есть вопрос, смотрите, пришел Лот в то место, где гость, человек пришлый, да, его старались, ну, полностью уничтожить. Даже есть такое, ну, такой рассказ, одна женщина, которая видела, что человек голодный, и она потихонечку немножечко приносила ему хлеба там и так далее. Про это дело прознали, раздели ее догола, обмазали медом, поставили на городские ворота, и пчелы закусали ее до смерти. Либо человек, который заходил в город, ему давали такую разменную монету и писали на этой разменной монете свое имя. Но он на эту разменную монету никогда ничего купить не мог, то есть умирал с голоду. Когда он умирал с голоду, то этот человек приходил и забирал эту разменную монету. То есть вопросы гостеприимства были потрясающие. Что мы здесь увидим? Только появятся эти двое здесь, как сразу начнется шум в городе. Ага, пришли какие-то люди, и с ними что-то надо сделать. Вопрос, почему с Лотом так не поступили?
Потому что он был племянник Авраама.
Да, потому что есть великий праведник, который живет немножко выше, а Хеврон повыше Содома. Не так далеко, но повыше. И там на горе живет Авраам. И Авраам по Божьему закону таки все-таки является хозяином этого Содома. Но так как он его подарил, помните, после этой войны с коалицией месопотамской, они могут сказать: да-да-да, Авраам, конечно, учит другому, а у нас судьей, главным судьем, работает его племянничек Лот. То есть тут не так все плохо. И вы понимаете, принять племянника Авраама в свою среду и дать ему возможность судить, но дать судить возможность только так, как им это хочется, это было очень удобно. Потому что когда все вокруг говорят, о, вот этот дом, вот такие люди там нехорошие, подлецы там и прочее, ну неприятно слышать. А у нас есть альтернатива. А у нас здесь судьей работает племянник Авраама, его первый ученик Лот. Итак, Лот находится здесь, и увидел Лот, и встал, это все первый стих я читаю, увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился им лицом до земли. То есть два человека приходят, он не знает, что они ангелы. Он не знает, кто их послал. Лот стоит у ворот и ждет. Для чего? Когда приходят люди, он предупреждает, ребята, тут не все в порядке, вам лучше уходить отсюда. Ребята, здесь не все в порядке, лучше вам уходить. Он предупреждает и как бы это, старается защитить этих людей. Авраам делает по-другому, Авраам всех приглашает, кормит, поет, рассказывает о Боге. А Лот попал в ситуацию, в которой он не может говорить о Боге. Потому что политика такая. Вот в этом городе так не принято. В этом городе, даже если он и главный судья, так и его все равно убьют. Если он будет проводить антиполитику этого государства, этого города, этой культуры и так далее и тому подобное. Поэтому ему приходится только стоять возле этих ворот и ждать, когда если кто-то придет и сказать, ребята, уходите, уходите, уходите. То есть просто предупреждение. Итак, он видит двоих людей, он подходит к ним, встречает, поклонился им до земли. Смотрите, один в один, как Авраам делает. Если мы отвернем пару листочков в сторону, мы увидим с вами, Авраам делает то же самое. Бежит навстречу, поклоняется и сказал, государи мои, смотрите, то же самое говорит Авраам, зайдите в дом раба вашего. Помните, и раб ваш, и, пожалуйста, придите ко мне, сделайте такую милость для меня, чтобы вы вошли. На самом деле, кто милость получает? Тот, который идет по пустыне, ему нужна вода, ему нужен отдых. Авраам говорит, сделайте милость, чтобы войти ко мне. Эти товарищи смотрят. Зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши. Авраам говорит, что его слуги умоют ноги. И встаньте поутру, и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Дело в том, что в те времена действительно люди бедные, которые приходили в какой-то город, да, они ночевали на площади. Площадь это было такое место возле ворот, где как раз собиралась вся нищета. И они там ночевали. Туда приносили кто-то покушать, кто-то еще что-то. Но это было такое место. Сегодня, я сколько смотрю, по городам тоже есть люди, которые бездомные. И они возле Шпаркас, там, где такое место, где покрытие какая-то крыша есть. Они там вот ночуют в своих спальных мешках. Но это другая история. Встаньте поутру и пойдете в путь свой. То есть он им говорит, лучше вам, ребята, обойти этот город. Тут у меня переночуйте, там на площади ночевать не надо. Потому что это чревато. Ну, как бы за кадром весь разговор, который происходит. А они сказали ему, нет, мы ночуем на улице. То есть подождем. Иногда человек стесняется сказать, ну, пригрейте, обогрейте, помогите там. А мы для приличия пригласили и пошли дальше. Он же сильно упрашивал их. Я помню, первый мой приезд в Германию, и мы поехали на юг Германии, тогда еще я на севере жил. Прожил я, наверное, еще неделю только в Германии, и мы поехали, чтобы встретиться с Давидом, который приехал из Эрец Исраэль, он там по югу ездил, проповедовал. Я поехал навстречу к нему, и один брат из баптистов согласился меня туда отвезти. Вот мы приехали туда, нас принял какой-то врач, и у него не дом, а замок. на горе. Огромный замок такой. Вверх есть стеклянный, внизу там бильярдная, сауна и прочее. Ну просто дворец самый настоящий на скале стоит. И его супруга, пока его не было, как сейчас помню, на тележечке так катит что-то там для ужина. А этот мой сотоварищ, значит, говорит: нет, нет, спасибо, мы после шести не кушаем. Она мгновенно развернулась и со своей колясочкой уехала. Я ему говорю: что ты сказал? Смотрите, иногда люди говорят это из приличия. А нам нужно немножко поуговаривать. Это законы гостеприимства. Я хочу вам показать, что Лот неплохой парень. Я так много о нем слышал, что говорили: да вот он такой, сякой и так далее. Вот с Авраамом повздорил, гордый там и прочее. Но смотрите, он же сильно упрашивает их, потому что понимает, серьезная ситуация. И он сам-то, между прочим, стоит под... Это очень опасно ему. Вы помните, во время войны многие немцы прятали евреев. Но это было чревато для них смертью. Ведь если гестапо или кто-то узнавали, то тогда вся семья полностью уничтожалась. Здесь было то же самое. Лот прекрасно понимает, если узнают, то никто не посмотрит на его статус судьи. Расправа будет не только с ним, но и с его семьей. Он же сильно упрашивал, и они подошли к нему и пришли в дом его. Он сделал ему угощение, больше сказать, пир сделал. А что на пиру ставят? Ну, вино, закуску там и прочее. И испек пресные хлебы. Пресные хлебы – это маца. Даже мидраши говорят, что уже тогда справляли Песах. Ты скажешь, какой Песах, когда не было никакого еще схода? Есть такое поверье, я не знаю, насколько это точно, но говорится о том, что Авраам в это именно самое время всегда пек тоже пресные лепешки, и это был день победы над коалицией Кадриоломера. Он время каждый год справлял, и именно в это время потом евреи выйдут и из... То есть это опять 14-я Нисана. Именно в это время будет исход из Египта. Ну, по крайней мере, так говорит традиция. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Авраам делает то же самое. Угощение, конечно, у него покруче. Но есть одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Авраам нигде и никогда мы не видим, что он пьет вино. Единственное место, это когда Мельхиседек, помните, выходит и встречает, и Авраам ему дает десятину, тот выходит с хлебом и вином. Это единственное упоминание, где Авраам находится рядом с вином. А Лот постоянно находится с вином. Вот мы это дело обратим внимание. Вы помните, и концовка-то какая будет? Напьется там у себя в пещере, и то, что он напился, это говорит о том, что... Ну, зачем пьет человек, скажите мне, пожалуйста. Ну, что он пьет? Вот Вероника, специалист по выпиванию. Она в день выпивает 3 бутылки вина.
Провоцируете, да?
Да, и закусывает свежим салом.
Да, не знаю я. Я-то, конечно, не пью.
Ну, я знаю, что ты не пью.
Да там сложная система. Это же выделяется какой-то гормон удовольствия, что... Но чуть-чуть нужно для крови.
А, да-да-да-да, подожди. Насчет чуть-чуть я понимаю. Сделать кидуш, шаббат и прочее. Это хорошо. И это полезно. Но вы представляете, он напился до такой степени, что даже не помнит, что с дочерью переспал. То есть там он пьет серьезно. И здесь он пьет постоянно. Он выпивает. Он не просто кидуш делает. Бокальчик для удовольствия, как ты говоришь. А вот именно человек, когда пьет много, зачем это?
Чтобы уйти от реальной жизни. Чтобы, от каких-то реальных вещей.
Чтобы забыться. А что хочет забыть Лот? Исходя из того, что он находился рядом с Авраамом всю свою жизнь. А теперь находится в том месте, где даже правду говорить не может. Смотрите, пожалуйста, давайте, есть мысли? Это очень важный момент. Это относится к дороге нашей. Мы иногда дороги выбираем сами и попадаем в такое место, куда нас Господь не посылал. И говорить там не можем. И служить там не можем. И это давит, это психологически давит и прочее. Пожалуйста, кто-то что-то хотел сказать.
Короче, пьет он с горя, чтобы забыть своих дочерей, которые были замужними, которые остались в Содоме. Там, наверное, и внуки уже были, и свою жену. Короче, вот он топит в вине.
А подождите, еще нет ни серы, ни огня, ничего. Они живут в преуспевающем городе, с канализацией, со всеми делами там. Потрясающее место.
Ну, может быть, он там не напивался, а пил как бы в меру. Мы только один раз вот читаем, ну, по крайней мере, в этой, в нашей Библии, один раз только, что он напился. Может быть, он пил в меру, как французы, как пища.
А я не знаю, как пьют французы, потому что как-то во Франции не был, и друзей французов не было. Хотя у нас в собрании один год была в прославлении одна девушка, она француженка, но она еврейка. Но всю жизнь прожила в Париже, родилась там, говорит на французском, на немецком, на английском, но потом приехала сюда, потому что там жить невозможно стало людям, ну, с определенными носами. Я хочу сказать вам, что это очень опасный момент. Когда человек не может быть тем, кто он есть, и выражать свою культуру, выражать свое понимание, свою мораль, свое отношение к тем или иным вещам. Вот смотрите, нам очень сложно жить, например, да, на территории Германии. По одной простой причине, потому что здесь абсолютно другая культура. Все то, что нам как бы есть нельзя, здесь это в каждом ресторане, на каждом углу. Праздники, которые Господь учредил для нас, здесь абсолютно игнорируются. Хотя считается, что страна христианская. Шаббат тоже исключен. То есть вместо шаббата воскресенье. И даже в протестантских церквях местами только справляют Божьи праздники. А в основном народ Божий даже и не знает про них. Какие там праздники, чего. Вот только день Пятидесятницы и Пасха, ну и то, что Рождество, которое как раз и в Писании-то и не было. То есть вообще-то неудобно жить. И говорить тоже трудно, потому что когда ты говоришь, на тебя странно смотрят и говорят, ну законник какой-то, что он тут нам хочет сказать. Но если ты переезжаешь в страну Израиль, свою землю, то ты попадаешь именно в эту культуру. Конечно, там своих проблем хватает. Там взрывают, там стреляют и так далее. Но одна проблема решается сразу, например, шаббат. Это официально выходной день во всей стране, и никаких проблем нет. И воскресенье там первый день недели. И праздники Господни на государственном уровне. Там этих проблем уже нет. Но есть другие трудности с устройством на работу и прочее, и прочее, и прочее. Смотрите, что я имел в виду. Если это действительно путь от Господа, то тебе будет легко говорить, где бы ты ни был, и жить так, как ты считаешь нужным, и как тебе позволяет твоя совесть, твое понимание Писания и так далее, и тому подобное. Но если это путь не от Господа, и ты попадаешь в какую-то страну или в какой-то город или в какую-то общину только потому, что это комфортно, только потому, что с материальная сторона может мгновенно измениться, комфорт может мгновенно измениться, и все станет таким страшным. Так вот, смотрите, Лот пришел в этот город именно из этих соображений. Да, он пришел служить. Да, он хочет говорить о Господе, но он пришел именно из этих соображений. Он пришел в этот город. Вы посмотрите, он выбрал самую лучшую долину. хотя прекрасно понимал, что там за люди живут. Там уже все это было. Его приняли только потому, что он племянник великого Авраама. Авраама там знают все, уважают, цари приходят к нему на поклон. Весь Восток идет к нему, кто-то занять денег, кто-то спросить совет, кто-то помолиться и прочее. Авраама знают все. И он встречает всех и провожает, независимо от того, какой уровень, какой пост человек занимает. А Лот занял вот такую позицию. Он же сильно упрашивал их, они пошли к нему, прошли в дом, он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, смотрите, менталитет с дома, как городские жители, содомляне. От молодого до старого. Дальше фраза. Весь народ со всех концов города окружили дом. Узнали, что есть два человека, которые вошли в этот город. Но вошли и вошли, они же у Лота живут. Нет. Смотрите, мы отсюда видим их отношение к гостям. Вызвали Лота и говорили ему: а где эти люди, которые пришли к тебе на ночь? Выведи их к нам, и мы познаем их. Вот он, гомосексуализм, смотрите. Собрались все, весь город, то есть его зятья тоже здесь стоят. Все, и родственники, и все здесь собрались, и все они стоят и говорят: мы хотим познать их. Это как в камере, знаете. Заводят человека, и если хотят его упустить, унизить, опустить, это значит унизить. Помните, есть такая фраза: вор в законе. Вор в законе быть не может, потому что закон Божий гласит о том, что вор — это тот, кто нарушает закон, не ворует. А у нас появляется новый закон. Закон там, в тюрьме. Вор в законе. И там задача всем не поднять человека, а опустить человека. Так вот, смотрите, практически это как тюрьма, в которой все сидят на нарах, заходит человек в камеру, и они смотрят на него. Если он наш, с домский, то хорошо, пусть занимает хорошую позицию, а если нет, то пусть ложится возле там, возле того места, которое называется параша. А если он что-то еще пытается сказать, так и мы его опустим. И так они пришли, эти двое, они же не знают, кто это. Но первая задача этого города, точно так же, как в тюрьме, опустить, унизить любого гостя, который приходит туда. Это какое-то сумасшествие. Почему они такие стали, непонятно. Видимо, от хорошей жизни. Потому что они считали, что у них все прекрасно. И первая задача у них – опустить гостей. Но Лот говорит, Лот вышел к ним ко входу, то есть вышел на улицу, запер за собой дверь и сказал: братья мои, не делайте зла. У меня к вам вопрос, с какого боку они ему братья? Есть мысля, Лена, сегодня мы не слышали твой бодрый голос. Да.
Я думаю, что это он просто говорит им, чтобы как за своего сойти, да, братья мои. Я не думаю, что он себя действительно чувствует братом этих людей, потому что он осознает, что они, ну, неморально и противозаконно действуют. Я думаю, это он говорит, чтобы просто, как говорится, ситуацию сгладить и поговорить по-хорошему с ними.
Политикой занимается, да?
Да, я так и думаю.
Как я часто слышу, когда кто-то приезжает нам в собрание, сразу начинает говорить: ой, как у вас хорошо, ой, какое чудное поклонение, и пастор у вас просто человек от Бога, уважайте его, любите его, сам его и даже и не знает, того пастора, да? То есть это вот как бы одна и та же фраза, да, практически у всех. И я заметил это дело, да, ну вот какая-то политика такая, да? Но с другой стороны, стать своим. Я думаю все-таки, что у Лота другая все-таки. Если он говорит, что они ему братья, значит, есть что-то в этом. кого мы сегодня ни разу не слышали. Ой. Сейчас гляну. Ну, всех уже слышали, ладно, тогда хорошо. Смотрите, что я имею в виду. Когда он говорит «братья», значит, вот этот вот момент и нашим, и вашим. Да, он хочет говорить о Боге, он хочет говорить о другом уровне, абсолютно другом уровне нравственности и морали. Он хочет говорить о том, чему его научил Авраам, что он впитал в доме своем. Но он говорить этого не может. И он как бы и немножечко Авраам, и немножечко сдомец. Он уже и Фигра там, и Фигра здесь. Он частично сдомец уже, и частично, и вторая часть его Авраама. Но помните, на двух стульях сидеть практически невозможно. И двум господам служить невозможно. Потому что все время ты будешь одному служить, а другому не родить. Одному не родить, так другому служить. И получается, что он сегодня Авраам, а завтра он сдомец. Сегодня он сдомец, завтра он Авраам. И так далее. И у него вот эта вот вещь. И это как раз и приводит к тому, что человек теряет защиту от Творца. И сказал: братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, давайте с ними и делайте с ними, что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. С одной стороны, красиво говорит. Очень гостеприимно он вступается за своих гостей. Но с другой стороны, он говорит: вот возьмите двух дочерей, которые не познали мужа, и делайте с ними, что хотите. Это что такое? Вот у нас сколько здесь? Трое пап сегодня, да? Я, Миша и Лена муж, я не знаю, он там сидит, нет. Но смотрите, на это ни один отец никогда в жизни не пойдет. Через труп мой. Через... Вот сначала нужно убить меня, чтобы я даже и рукой не пошевелил. И только после этого можно что-то делать. А здесь он говорит, смотрите, ну, пожалуйста, вот возьмите дочерей моих, только вот этих товарищей не трогайте. Это что такое?
Это ужас. Это кошмар.
Я не думаю, что Лот до такой степени плохой человек. Здесь что-то другое. И вот в этом нам надо разобраться.
Я думаю, что вот когда он обращался к ним, братья мои, он имел в виду, что я же уже пробился с вами. Мои дочери вышли замуж за ваших сыновей. Это раз. И он давал им дочерей, он был уверен, что они их не тронут. Поэтому он как бы была какая-то взаимосвязь, он надеялся, что не посмеют.
Вот они, плоды воспитания. Молодцы. Вот так вот и нужно читать Писание. Внимательно останавливаться на каждом стихе и думать, рассуждать. Перед этим написано: братья мои, он действительно там находились его зятья. И на востоке это ж кровная месть была, если бы кто-то тронул. А там еще были и ребята, которые уже хотели взять его дочерей себе. Помните? Которые пришли и которые потом смеялись над ним. Потом мы дальше с вами будем читать. То есть там было как минимум где-то 4 человека. И может
быть... можно вопрос? А где это мы потом прочитаем, что у него еще другие дочери были, которые там уже были замужем? Это где-то позже находится?
Да, немножко позже, когда будет обращение уже. Когда... Это будет у нас 14 стих. И вышел Лот и говорил зятями своими, которые брали за себя дочерей его. 14 стих.
И он им был... я это поняла так, что вот эти дочери, эти две, которые с ним живут, что как бы уже женихи там, да? То есть я это не поняла так, что другие еще дочери есть, которые уже замужем. Я так поняла, что...
Ну нет, смотрите, даже тут не обязательно знать еврит, чтобы увидеть это. И вышел Лот и говорил с зятьями своими. А зять это кто?
Ну да.
Все уже понятно. Которые брали себя за себя дочерей его. Которые брали прошедшее время.
А, окей.
Ферган Гентхай, как нас учили. Хорошо. На курсах. Наш прафор. Окей, дальше пошли. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам и делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. А они сказали, а ну-ка иди сюда. Вот ты пришелец, и еще хочешь здесь судить? А как же, таки я судья тут. Ты пришелец, и ты еще тут голос поднимаешь. Как только он говорит противовес им, сразу разговор совершенно другой становится. Уже и не братья, уже и не родственники, и сейчас мы с тобой разберемся. И сказали, вот ты пришелец, ты хочешь судить? Вопрос стоит. А теперь мы хуже поступим с тобой, допрыгался, нежели еще и с ними, с твоими гостями. И приступили к человеку сему. Смотрите, здесь после запятой написано к Лоту. Человек на иврите Иш. Это уважительная форма всегда. И подступили они к человеку сему, к Иш, к человеку сему, к Лоту. И подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом и дверь заперли. И тут Лот увидел чудо. Первое чудо, которое они сделали. Смотрите, он проходит, дверь-то закрыта. Он сквозь двери они его заводят. Помните, это духовный мир. Иешуа заходит, закрытые двери, сквозь стены проходит и так далее. Здесь эти люди, эти ангелы, которые пришли, эти служители, двое, которые пришли. Один пришел для того, чтобы вывести Лота отсюда, из этого с дома. Второй пришел, чтобы уничтожить этот город. Третий там остался с Авраамом, помните, он с ним разговаривал пред лицом Божьим там. Немножечко так, где-то такая фраза, которая говорит о том, что это был вообще непростой ангел. Авраам с ним там разговаривал на горе. И дальше мы с вами читаем. Итак, первое чудо. Теперь Лот понимает, кто стоит перед ним. Тогда мужи те простерли руки свои и вели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою. Слепота временная. Когда поразили слепотой, то есть вообще ослепли, пишут. А это поразили слепотой. То есть слепота была временная. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою. От малого до большого, то есть малый, то есть и молодежь туда тоже рвалась. Так что они измучились из входа. И ребята-то странные, смотрите, они ослепли, а такие все равно ищут, как ворваться и сделать свое дело. Но измучились, устали, искав вход, и уже, наверное, присели. И ужас, наверное, начал на них происходить. Они ничего не видят. С ними больше разговору нету. То есть, смотрите, Тора вообще о мелких хулиганах и о мелких лицах никак не пишет. На них как бы бумаги жалко. Тора все время пишет о каких-то глобальных людях, которые влияют на историю человечества. Помните, Нимрод немножко упомянут, но это глобальная фигура и так далее. То есть вот с этими хулиганами, с этими сдомцами сильно-то разговора никакого нет. Мы не знаем их ни имен, никого. История нам ничего не указывает. Единственное имя, которое мы знаем, которое было в доме Гоморре, это был Лот. Лот, как мы знаем, в переводе с иврита означает занавес или просто занавеска. Что-то за этим Лотом скрывается. Что-то за этим Лотом скрывается то, что впоследствии повлияет на всю историю человечества. Но это немножко позже. А людей, бывшие при входе в дом, поразили слепотой от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Смотрите, когда это Божьи приходят, да, когда Бог приходит, он знает, кто у тебя есть, кто у тебя нет. А вот эти ребята, которые пришли, они не знают, кто у тебя еще здесь есть. То есть, кого ты тут проповедовал, говорил, кого ты тут еще спас. Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои. Они не знают, сколько. И кто бы ни был у тебя в городе. В общем, выводи всех. Ибо мы истребим сие место. Потому что великий вопль на жителей его Господу. И Господь послал нас истребить его. Помните, мы говорили с вами? Ангелы приходят на землю, каждый конкретным заданием. И поэтому правильная молитва на правильном месте и правильная просьба. Это очень верно и правильно. Некоторые стесняются говорить, как я могу просить у Господа такие вещи? Ты должен просить у Господа конкретно. И ты можешь у него просить ангелов, служителей, которые придут и высвободят то, и сделают то, что необходимо. Единственное, что мы с вами видим, помните, когда и был праздник иудейский написано, да? И человек, который 38 лет был больной, находился возле этого бассейна, в который ангел приходил и будоражил воду. И тот, кто первый входил в эту воду, тот получал исцеление. И вот человек, который его приносили туда, но он подползти не успевал. Он говорит, я не успеваю. Иешуа подходит к нему, говорит, хочешь исцелиться? Он говорит, да не могу я. Он понимает, единственный способ, это ангелы, которые приходят, но он туда доползти не может, он не успевает. Там всегда находятся ребята, которые быстрее его. Иешуа говорит, встань и иди. Он встал, я не знаю, как быстро, но встал и пошел. Иешуа дает возможность получить исцеление. Он наше исцеление. Помните, он забрал наши немощи и поднес наши болезни. А здесь Содом и Гоморра. И здесь находятся эти самые ангелы, которые пришли конкретно для того, чтобы один, для того, чтобы спасти Лота, а другой, чтобы сделать суд над этим городом и над этими людьми. Сказали мужики Лоту, кто у тебя есть, что здесь есть? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, кто бы ни был в городе, всех выведи из всего места. А как он их может вывести, если они идти не хотят? Но они говорят, так мы истребим это место, потому что велик вопль. Господь послал нас истребить его. И он верит, он видит, кто перед ним стоит. И вышел Лот, смотрите, и начал говорить с зятьями своими. Это 14 стих, который мы только что читали. Которые брали за себя дочерей его. То есть это пришли, здесь же в множественном числе. Множественное число, минимум двое, значит. Значит, пришли двое зятей, может быть, со своими внуками, может быть, с его дочерьми. Пришли, и он с ними говорит, ребята, город будет истреблен. Вы замечаете, есть что-то одинаковое с Ноахом. Но и тоже что делает? Он тоже говорит, и все смеются над ним. Он тоже говорит, и все смеются над ним. Но тем не менее он спасает своих ближних. И там 8 человек он спасает. Смотрите, Лот тоже стоит перед моментом, не перед уничтожением всего мира, всего живого, но перед уничтожением того города, в котором он живет, того города, в котором ему, в общем-то, неплохо. И вышел Лот говорить с зятьями своими, которые брали за дочерей его, и сказал, «Встаньте и выйдите из всего места, ибо Господь истребит сей город». Но зутья его показалось, что он шутит. Там больше, наверное, слово, они подсмеялись над ним. Ну, старик немножечко не совсем в себе, мало ли, что он тут болтает. Мы иногда тоже говорим своим близким и родным, и нас не слышат. А теперь 15 стих. Когда взошла заря, ангели начали торопить Лота. Смотрите, какое поэтическое вступление. Когда взошла заря. Слово заря на иврите, которое здесь употреблено и употребляется несколько раз, она, это слово шатар, которое можно перевести еще как и свобода. Помните, звезда пленительного, взошла заря, звезда пленительного счастья. Заря всходит. Помните, тьма перед рассветом сгущается. Она настолько сгущается, что уже вообще ничего не видно. И вдруг бац, первые проблески зари, первые проблески начала нового дня, начала новой надежды. А это означает победа. Если ты увидел свет в своей тьме, это означает, ты увидел это слово, которое называется свобода. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота. Смотрите, заря встала, а Лот не хочет уходить. И они ему говорят: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя в доме. Он имеет над ними власть. Чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он мемлил, то мужи те не хочет, смотрите, Лот не хочет уходить отсюда. Он тянет, тянет, тянет время. И как он медлил, смотрите, то те мужи по милости Господней просто взяли его за руку, и жену его, и дочерей, и просто вытащили за черту города, и поставили его вне города. 17 стих. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. А кто живет на горе? Авраам. Лот не хочет туда идти. Ситуация критическая, а он, тем не менее, не хочет идти на гору. Смотрите, что он начинает говорить. Он начинает молиться и просить. 17 стих. Когда же вывели, то один из них: спасай душу свою, сказал, и спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. 18 стих. Но Лот им сказал: нет, владыка, куда-куда, а туда не пойду. Вот раб твой обрел благоволение, начинает уговаривать, пред очами твоими. И велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не смогу, я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. А что за беда его может ждать на горе? Там Авраам, его дядя. И как он умрет там? И что за всем этим стоит? Чего боится Лот? Вот ближе бежать вот в этот город. Он же мал. Мал, то есть молодой. То есть не все там уже так плохо, как в Содоме и Гоморре. Там еще только все это начинается. Как бы маленький дом такой. Побегу я туда, он же мал. То есть он молодой. И сохранится жизнь моя. Здесь стоит еврейское слово «мицар». «Мицар» означает «молодой». Не совсем корректно перевели. Не «мал», а «молодой». И сказал ему: вот в угодность тебе я сделаю и это. Не испроверну города, о котором ты говоришь. Ангел идет навстречу Лоту. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей, город Цоар. 23 стих. Смотрите, снова поэтическая форма. Солнце взошло над землей. То чуть-чуть проблеск был, а теперь уже солнце взошло над землей. И Лот пришел в Цоар, то есть Шатар. Лот получил свободу. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Дождем. То есть дождь, сера и огонь. До сих пор эта область Мертвого моря, как только люди въезжают туда, они чувствуют этот запах серы. Там не растет ни одна травинка. Но это, смотрите, неестественное состояние, когда огонь с дождем вместе падает на землю. Огонь и дождь, они вместе не дружат. А здесь дружат. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу, огонь от Господа с неба. Значит, там на небе огонь и вода, они там дружат. А здесь не дружат. И как бы такая проверочка. Посмотрим, готовы ли вы к небесному. Нет, не готовы. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Жена Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. нашел тут одно стихотворение. Написал его товарищ Ахматова. Помните, такая есть Анна Ахматова? Ну вот у него такое поэтическое переосмысление вот этого сюжета. Она пишет: кто женщину эту оплакивать будет? Вопрос. Не меньше ли мне, не меньше ли мнится она из утра? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Ну вот такое вот поэтическое осмысление вот этого момента. То есть мысль-то заключается в том, если ты уже пошел, так и ты не обращивайся назад. И нас часто хотят обернуть назад, и говорят, тут посмотри, вот ты был такой, вот ты был такой, а вот ты то сделал, ты это сделал и прочее, десятое. А Господь говорит, а ты не обращивайся, а ты не слушай их. То, какой ты был, это было, и это уже прошедшая форма. А то, что есть сегодня, и то, что будет завтра, вот на это смотри. Ей так жаль было этот город. Ей так жаль было оставлять, видимо, свой дом. Но, как вы понимаете, они ничего с собой не прихватили. Она оглянулась и превратилась в соляной столб. Сегодня многим туристам, там, в этом районе много соляных столпов на сегодняшний день. Ну и туристам иногда показывают, есть там один соляной столб, который действительно похож на фигуру женщины. Не знаем, это действительно тот соляной столб или не тот. Но то, что она обернулась, для нас тоже урок. Никогда не оборачивайся, когда идешь вперед. И не обращай внимания, когда кто-то тебя провоцирует. Дальше пошли. И было, когда Бог истреблял... Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Все, смотрите, с 27 стиха начинается новая история. И встал Авраам рано утром на место, где стоял пред лицом Господа. Получается, Авраам спал. Все, что происходило, встреча с этими тремя ангелами и так далее, потому что мы вначале читаем, и явился ему Господь. Где явился ему Господь? В видении. И так он ему явился в видении. Авраам продолжает находиться в этом видении, спит или еще там. Есть много толкований по этому поводу. Но самое главное, смотрите, вот он проснулся рано утром, где стоял пред лицом Господа. Посмотрел, он же на горе находится, смотрит вниз на Содом и Гоморру и на все пространство окрестности. И увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. То есть прошла какая-то ядерная война. И там, от этого места, вообще уже ничего не осталось. Он смотрит и глазам своим поверить не может. И посмотрел к Содому и Гоморру и на все пространство окрестности. И увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города, окрестности, сей. Вспомнил Бог об Аврааме, смотрите, и выслал Лота из среды истребления. То есть спасение Лота – это то, что Бог вспомнил об Аврааме. А перед этим мы с вами читаем, что Лот говорит: «Спасибо, что ты спас меня, но дай мне, пожалуйста, возможность прийти вот в этот новый город, молодой город. Не хочу подниматься туда, к Аврааму». Но он получает спасение только потому, что у него есть такой удивительный дядя. И вспомнил Бог про Авраама и выслал Лота из среды истребления, когда не испровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. То есть, смотрите, в этом городе он тоже жить не стал, и он поднимается в пещеру. Кстати, эта пещера, как наша традиция говорит, Ба-Мидра или Ха-Мидра, что в переводе означает «известная пещера». То есть он знал эту пещеру. Представьте себе, где бы он взял столько вина, чтобы напиться там. То есть там были какие-то, это какой-то склад, может быть, был. куда он складывал раньше, он знал эту пещеру. И он идет из этого города и приходит в эту пещеру. Приходит в эту пещеру и остается там с двумя дочерьми. И сказала старшая младшая: отец наш стар, и нет человека на земле, который вышел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоила отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим, а он не знал, сильно пьян был, когда она легла и когда встала. Это как напиться нужно. На другой день старшая сказала младшей: вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди и спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним. И он не знал, когда она легла и когда встала. 36 стих. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла имя Моав. Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила, и нарекла его имя Бен-Ами, сын народа. Он отец аммонитян до ныне. Но единственное, по крайней мере, то, что я вижу, очень похоже все на Ноя. Тот тоже пьет вино. И у того тоже катастрофа перед глазами. Лот тоже пьет вино. И вот этот вот момент, он очень интересный. Что сделали две дочери? Сын народа. Почему она дала ему такое имя? Бен-Ами, сын народа. А если старшую говорить, то там переводится и родила от отца своего. А младшая назвала сын народа. Бен-Ами. Какого народа? То есть есть такое понимание, что они сделали это из великой милости к дому, чтобы, то есть единственный сдомец, который остался в живых, это был их отец. И чтобы этот, ну, имя этого народа не потерялось, чтобы он остался, вот такая вот есть мысль. Поэтому они все это сделали. Сын народа. Но с другой стороны, мы знаем, что Лот, его имя, занавеска, занавес. За этим что-то скрывается. Милосердие, которое они проявляют, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Милосердие козлу, наверное, не лучший вариант. Милосердие к добру лучший вариант. С другой стороны, мы читаем, где Господь говорит о том, что Лот это был человек, которому было так трудно и так тяжело жить. Это у нас 2 Петра, 6 глава, 9 стих. И там написано: города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, Господь превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, как его называют, его праведным, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирает начальство, дерзки, своевольно, и не страшаться засловить высших. Как видите, второе послание к Петру абсолютно не противоречит трактованиям еврейских мидрашей. То есть это, в общем-то, одна мысль, что Лот пришел туда для того, чтобы таки все-таки служить Господу. И внутри он таки все-таки праведник. Но душа его разделяется на две части. Наполовину Лот, наполовину он Авраам, наполовину этот. Итак, дети, которые рождаются от него, они будут участвовать в рождении великого Машеха Бен Давида. И если бы не Лот, и если бы не этот народ, многие мидраши говорят о том, что тогда не было бы ни Давида, и ни Машеха. То есть это Лот, это человек, который как бы скрытый от нас многими своими чертами характера. Мы пытаемся понять, как он мотивировал, что он говорил, как он делал. Читаем эту историю. Но история, она закрывает для нас, потому что его имя Саво занавес. И дальше в процессе истории развития этого народа, мы дальше с вами увидим, что это был как раз тот народ, помните, когда Израиль подошел к границам, а они их там не пустили. Они им сказали, да мы пройдем только, и все, что будем покупать, пусть им они сказали, нет, не пройдет. Но Бог не трогает. Народ, который произойдет от Лота. Народ, который произойдет от сыновей Авраама, станет впоследствии одним народом. И родит великого Машеха, который и даст путь и дорогу для всех народов земли. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эту главу, мы благодарны Тебе, что мы смогли пройти этот путь, и спасибо Тебе, что Ты был с нами. И я прошу Тебя, пусть эта ночь будет ночь, пророческой ночью, чтобы показать нам наш путь, где мы, что мы и как мы, где мы живем, как мы служим. И пусть Твое особое специальное благословение будет на каждом из нас. Любим Тебя, Боже, почитаем Тебя и преклоняемся перед Словом Твоим, преклоняемся перед мудростью Твоей. Спасибо Тебе за Машеха, за каждую каплю крови на Голгофе. Спасибо за исцеление, которое приходит, за эту великую милость, которую Ты оказываешь нам. Милость и суд в дороге нашей. И все дружно скажем Аминь.
Аминь.